Бог словно сказал, как мало дают человеческому сердцу такие безделки. Как не способны они хоть немного удовлетворить его ненасытные требования. Затем, бросившись на кушетку, она указала мне на покойное кресло напротив, не перед камином, но у большого открытого окна, так как лето, не забывайте, только еще началось, и вечер на исходе июня был теплым и душистым. Я минуты две помолчала, наслаждаясь чистым свежим воздухом и прекрасным видом на пышную зелень парка, купающегося в золотом солнечном сиянии, хотя по земле уже протянулись длинные вечерние тени. Но я решила воспользоваться этой минутой, чтобы спросить кое о чем и, как в дамских постскриптумах, самое важное приберегла напоследок. Для начала я осведомилась о мистере и миссис Мэрой, о мисс Матильде и молодых джентльменах. В ответ я услышала, что у папы разыгралась подагра, отчего он стал совсем свирепым, но не желает отказываться от дорогих вин, плотных обедов и ужинов, и поссорился со своим врачом, который посмел сказать, что никакие лекарства ему не помогут, пока он будет продолжать подобный образ жизни. Мама же и прочие здоровы. Матильда все еще такой же сорванец, каким была, но ей наняли очень тонкую гувернантку. И манеры у нее стали несколько приличнее, и скоро ее начнут вывозить в свет. Джон и Чарльз, вернувшиеся домой на каникулы, судя по всему, здоровые, дерзкие, непослушные шалуны. «Ну а как другие?» — спросила я. «Например, Грины». «А, сердце мистера Грина разбито», — ответила она с томной улыбкой. «Он все еще не может забыть свое разочарование и вряд ли когда-нибудь забудет. Вероятно, он так и обречен умереть старым холостяком. Сестрицы же его очень стараются поскорее выскочить замуж. А Мелтомы, полагаю, живут себе потихоньку, но я о них мало что знаю. Обо всех, кроме Гарри». Тут она слегка порозовела и снова улыбнулась. «Я часто виделась с ним, пока мы жили в Лондоне. Едва он узнал, что мы там, как примчался туда под предлогом, что хочет навестить брата. И либо следовал за мной как тень, куда бы я ни отправлялась, либо встречал меня точно отражение, куда бы я ни приезжала». «Не делайте такого шокированного лица, мисс Грей. Я вела себя очень чинно, могу вас заверить, но, видите ли, помешать, чтобы тобой восхищались, невозможно». «Бедняжка. Он не был моим единственным обожателем, но, пожалуй, наиболее вездесущим, по-моему, самым преданным. А этот противный...» «А, сэр Томас изволил рассердиться на него, или на мое мотовство, или уж не знаю на что, и без предупреждения увез меня в деревню, где, я полагаю, мне предстоит изображать отшельницу до конца моих дней». И, закусив губу, она хмурым взглядом обвела владение, которое имело неосторожность столь горячо возжелать. «А мистер Хэтфилд?» — осведомилась я. «Что стало с ним?» Она вновь повеселела и ответила со смехом. «О, он подольстился к некой старой деве и недавно сочетался с ней браком. Ее тяжелый кошелек перевесил то обстоятельство, что ее красота успела подувянуть, и он надеется найти в золоте утешение, которое не обрел в любви». «Ну что же, как будто мы никого не забыли. Ах да, остался еще мистер Уэстон. Что поделывает он? Право не знаю, он уехал из Хортона. Давно ли и куда?» «Мне про него ничего не известно», — ответила она, позевывая. «Знаю только, что уехал он месяц назад, а куда, я не поинтересовалась. Я чуть было не спросила, нашел ли он себе другое место или получил приход, но вовремя спохватилась». «Все там очень огорчились», — продолжала она, — «к большому негодованию мистера Хэтфилда, который его терпеть не мог, потому что он пользовался таким влиянием на бедняков, а перед ним не заискивал и умел поставить на свою. Ну и еще за какие-то неведомые мне непростительные прегрешения. Однако все-таки надо пойти переодеться. Сейчас позвонят второй раз, а если я явлюсь в столовую в таком наряде, леди Эшби примется читать мне нотацию. Так странно, когда ты не хозяйка в своем доме. Позвоните, и я пошлю за моей горничной, а им прикажу подать вам чай». «Ах, да чего несносная женщина! Кто, ваша горничная?» «Да нет, моя свекровь. И какую я допустила роковую ошибку? Перед свадьбой она сказала, что куда-нибудь переедет. А я, дурочка, вместо того, чтобы поймать ее на слове, попросила остаться и вести дом. Во-первых, я думала, что мы не будем тут жить подолгу. А во-вторых, по молодости и неопытности испугалась, что мне надо будет отдавать распоряжение слугам, заказывать обеды, устраивать званые вечера. Я подумала, что она поможет мне своей опытностью. Мне же и в голову не приходило, что она окажется патершей, тиранкой, ведьмой, шпионкой, ну, всем, что только есть в мире гадкого. Ах, как я хотела бы, чтобы она умерла. Тут она повернулась к лакею, который уже полминуты стоял столбом на пороге, слушая ее обличения, из которых, естественно, вывел свои заключения, хотя и сохранял деревянное выражение лица, как положено в присутствии господ. Когда он получил ее распоряжение и удалился, я заметила, что он, вероятно, не упустил ни слова. «О, пустяки!» — ответила она. «Я лакеев не замечаю. Заводные куклы — ничего больше. Их не касается, что говорят и делают их господа. Повторять они ничего не посмеют. Ну, а что они подумают, если у них хватит дерзости думать? Ни малейшего значения не имеет. Вот было бы прелестно, если бы из-за наших слуг мы обрекли себя на немоту». С этими словами она убежала, чтобы все-таки успеть наспех переодеться, предоставив мне самой отыскивать дорогу в отведенную для меня гостиную, куда мне в надлежащее время принесли чашку чая. Выпив его, я погрузилась в раздумья о прошлом и нынешнем положении леди Эшби, и о тех скудных сведениях, какие сумела получить о мистере Уэстоне, и о том, что мне вряд ли доведется увидеть его или что-нибудь узнать о нем до конца моей тихой, серьезной жизни, которая с этих пор словно бы не предлагала мне никакого выбора, кроме дождливых дней или пасмурных, хотя и без дождя. Наконец, мои мысли стали мне тягостны, и я пожалела, что не знаю дороги в библиотеку, про которую упомянула хозяйка дома. Кроме того, я не знала, нужно ли мне сидеть тут, пока не придет пора ложиться спать. Я была не настолько богата, чтобы иметь часы, и могла судить о том, сколько прошло времени, лишь по медленному удлинению теней за окном, расположенным на боковом фасаде, так что из него был виден уголок парка. Купа высоких деревьев, верхние ветви которых служили приютом бесчисленным множеством громкоголосых грачей, и высокая кирпичная ограда с массивными деревянными воротами. Видимо, за ними находился двор конюшен, так как к ним вела из парка широкая дорога. Тень ограды вскоре заполонила все пространство, открытое моему взору, а солнечное сияние, отступая дюйм за дюймом, золотило только самые верхушки деревьев, но вскоре и на них легла тень, то ли дальних холмов, то ли самой земли, и мне стало жаль их хлопотливых белоклювых обитателей, чей приют, столь недавно купавшийся в дивном свете, теперь обрел мрачную будничную серость мира внизу, или мира моей души. Несколько мгновений птицы, кружившие выше других, еще хранили на черных, как ночь, крыльях глубокий червонный отлив. Но вот и он погас. Сгущались сумерки, грачи утихомирились, мной овладело тягостное чувство, и я уже жалела, что не уезжаю завтра же. Наконец сомкнулась тьма, и я собралась позвонить, чтобы мне принесли свечу и отправиться к себе в спальню. Но тут вошла моя хозяйка с тысячей извинений, что так надолго оставила меня одну, но во всем виновата эта гадкая старуха, как она назвала свою свекровь. Если бы я не осталась с ней в гостиной, пока сэр Томас допивал свое вино, она меня никогда не простила бы. А если бы я ушла, едва он вошел, как я раза два уже делала, то получила бы еще один нагоняй за то, что смею пренебрегать ее дражайшим Томасом. Она вот никогда не позволяла себе обходиться столь неуважительно со своим мужем. А что до любви, так нынешние жены, как видно, знать ее не знают. Но натурально, в ее время все было по-другому. Как будто есть хоть какой-то смысл сидеть там и слушать, как он ворчит и брюзжит, если у него дурное настроение, говорит всякий противный вздор, если оно хорошее, или храпит на диване, если успел утопить свое настроение в вине, что теперь случается все чаще, ведь у него нет другого занятия, кроме как засиживаться за бутылкой. Но не могли бы вы отвлечь его от такой дурной привычки, предложить ему более достойное занятие, Сколько дам, я уверена, позавидовали бы дарованным вам